вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Андрей Гивко. Сегодня в выпуске.
ЕС и США могут ввести новые антироссийские санкции. Почему Россия этого не боится?
Попытки покушения на украинского президента. Кто за этим стоит?
Неожиданная социология. Кого видят своим президентом граждане Украины?
И какой подарок получил Владимир Путин от севастопольской студентки?
Ну и напомню, что на полуострове нас можно слушать на 105.9 FM на территории Северного Крыма, а также трансляции наших эфиров посмотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
А также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 1006 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки готовы ввести новые санкции против России. Брюссель и Вашингтон рассматривают дополнительные ограничительные меры, если Москва не освободит украинских моряков, которые были захвачены вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Об этом сегодня заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер. Помимо этого, новые санкции могут быть введены из-за проблем с прохождением кораблей Керченским проливом. При этом окончательное решение, по словам Волкера, еще не принято. И ближайшая встреча министров иностранных дел ЕС, на которой могут обсуждаться санкции, состоится в феврале.
Тем временем Россия заявляет, американские санкции бессмысленны и бесполезны. Ограничения в отношении России не достигли поставленных целей. Об этом сегодня заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Более того, в Кремле уверены, санкции в первую очередь видят Европе и непосредственно американским бизнесменам. Ну, давайте послушаем госпожу Захарову.
Чтобы вы понимали, число американских санкционных волн достигло 65. Удалось ли чего-либо достичь из тех поставленных целей, обозначенных целей, которые декларировались Вашингтоном путем этого санкционного давления? Я думаю, что вы ответ знаете. Нет, не удалось. Самое интересное, что выясняется, санкции наносят удар по международным торговым позициям их инициаторов. 13-17 года экспорт ЕС в Россию сократился почти на 50 миллиардов долларов. США, что по оценкам Европарламента привело к сокращению порядка 400 тысяч рабочих мест в Европе.
Но это было сегодняшнее заявление госпожи Захаровой практически о полезности санкций. А вот на самом деле, насколько эти санкции повлияли на руководство России, на то, какие решения принимают в Кремле, и насколько санкции повлияли на самих россиян, на их жизнь, мы обсудим сегодня в нашей программе в 19.45 по крымскому времени, то есть через 12 минут. Ну а сейчас еще раз напомню, что 25 ноября... Почему вот эти санкции новые, да, могут быть введены? Дело в том, что 25 ноября российские пограничники напали на 3 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряка. Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января уже 2019 года приняла резолюцию, в которой призвала Кремль немедленно освободить всех военнопленных.
Прямой эфир.
Украинский президент находится в постоянной опасности. Это заявляем не мы, это заявляет госохрана. В прошлом году она предотвратила 11 покушений на Петра Порошенко. Об этом в эфире украинского радио заявил руководитель управления государственной охраны Валерий Гилотей.
Враховуючи те, що ми живемо в умовах, коли окупували нашу територію, анексували Автономну Республіку Україну, розв'язали гібридну війну, агресію на Донбасі. Ми постійно розуміємо, що і внутрішня контрреволюція також діє. Треба говорити відверто, щиро, тому що ми постійно маємо проблеми з тим, що приїжджають якісь групи, готуються. Розуміло, що оперативні служби працюють разом з службою безпеки, разом з іншими контрозвідувальними органами. Ми стараємось працювати на упередження. В цьому році було попереджено біля 11 замахів тільки на президента нашої держави. 11 замахів разом із службою безпеки ми затримали групи понад Донбасом. Донбасі схорон, де була заготовлена вибухівка, заготовлені гранатомети під час очікування президента нашої держави. Тобто знаходять схорони, знаходять карти, знаходять маршрути, знаходять людей, які приїжджають сюди і формують групи людей для замаху на перших осіб держави.
Ну и стоит напомнить, что в 2017 году Служба безопасности Украины расследовала 2 уголовных производства по фактам возможного покушения на жизнь президента Украины Петра Порошенко.
Прямой эфир.
Владимир Зеленский имеет шансы стать президентом Украины. Именно за шоумена проголосовали бы украинцы, если бы президент... выборы состоялись сегодня. Но, во всяком случае, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно 3 социологическими компаниями – Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова. Исследования проводили с 16 по 29 января 2019 года. А подробности результатов этого исследования мы услышим прямо сейчас от директора Киевского международного института социологии Владимира Паниота.
Дані, які ми отримали, показують, що на перше місце вийшов Зеленський, а на другому місці Порошенко і Тимошенко, рейтинги яких не розрізняються. Різниця там 0,2%, і вони практично однакові. Ми не можемо сказати, хто вийде в другий тур. І це досить унікальна ситуація. В усіх виборах, які були до цього, завжди можна було щось сказати про те, хто вийде в другий тур. Ситуация даже не вызначена.
Но и во время исследования респондентам также было предложено сделать свой собственный прогноз того, кто станет следующим президентом Украины. И здесь уже иная ситуация. На первом месте Петр Порошенко, на втором Юлия Тимошенко, замыкает тройку лидеров Владимир Зеленский.
Без цензуры.
Ну и у нас тема очень близкая для крымчан. Новое доказательство выдворения украинцев из Крыма уже находится в Гааге. Прокуратура Автономной Республики Крым и украинские правозащитники передали в Международный уголовный суд в Гааге новое доказательство незаконного выдворения российскими судами украинских граждан из аннексированного Крыма. Об этом сегодня в Киеве рассказал юрист Регионального центра прав человека Виталий Набухотный. Давайте послушаем.
Ці громадяни України, вони поїхали до Криму для того, щоб проводити там певні будівельні роботи. Проте після того, як вони почали ці будівельні роботи у місті Євпаторія 22 січня 2018 року, у той же день до них нагрянули представники окупаційної поліції міста Євпаторія, і вони їм винесли адміністративні протоколи з відповідною постановою так званого Євпаторійського міського суду про те, що так як у них відсутній патент на проведення робіт, вони мають покинути територію Кримського півострову, тобто, як зазвичай це, звичайно, пишуть окупаційні суди, саме територію Російської Федерації.
Ну і після цього російські силовики приїхали к українським гражданам на стройку і задержали, а після висадили на адміністративні границі з материкової України. Всього, по словам юриста Регіонального центру прав чоловіка Віталія Набухотного, за время російської анексії Криму правозащитниками було виявлено 2425 незаконних видворень із Криму. І, в принципі, от стоїть напомнити о том, що не тільки украинские граждане с материка, которые поехали в Крым зарабатывать или по каким-то другим причинам могут быть выдворены из Крыма, а также российские власти за 4 уже с лишним года аннексии, почти 5 лет аннексии, выдворили немало крымчан со своей территории.
Крым в центре внимания.
Ну а на полуострове тем временем вводят единый тариф на вывоз мусора. Об этом сегодня в Ялте в ходе выездного совещания заявил глава российского правительства полуострова Сергей Аксенов. По его словам, во всех сельскохозяйственных районах будут платить не больше 40 рублей с человека. По городам максимальная планка будет 50 рублей. При этом для Ялты и Алушты тариф снизится со 164 рублей до 129 рублей в Ялте и со 104 до 97 рублей человека в Алуште. При этом Аксенов пообещал, что качество уборки не снизится. Но тут вот что интересно. Какой же это единый тариф, если он во всех городах и во всех селах он разный абсолютно?
Ну вот он одновременно и разный, и единый.
Единый, да.
Как двуголовый орел.
Ага. Ну, хорошее сравнение. Принимается. Ну что, к следующей новости.
Да, давайте теперь поговорим о борьбе со школьными поборами в Крыму. 6 директоров образовательных учреждений Крыма лишились должностей из-за незаконного взимания платы с родителей. Об этом сообщила российский министр образования Крыма Наталья Гончарова. Она подчеркнула, чиновники из ее ведомства мгновенно реагируют на факты несанкционированных поборов в школах и детских садах. Для этого создана специальная комиссия, которая выезжает на место и решает вопрос. В 2018 году из 18 фактов, о которых узнали в российском Минобразовании Крыма, 6 подтвердились. Ни один из директоров на месте не остался, резюмировала Гончарова. И вот что интересно, она утверждает, что специальная комиссия выезжает на место и решает вопрос. А как она решает вопрос?
А вот надеюсь, нам когда-нибудь об этом расскажет госпожа Гончарова. Но и к другим темам.
Важное событие.
Сюрприз для Путина. Не от меня. От севастопольской студентки, которая подарила российскому президенту книгу об императоре Александре III. «Велик державный труд» — именно так называется издание. В сборник вошли воспоминания и художественные произведения о российском императоре Александре III. Книгу издали при помощи самого Путина. Год назад на открытии памятника императору студентка рассказала о своем замысле российскому президенту. Тот пообещал помочь, и вот спустя год получил свой подарок.
Спасибо вам большое, что вы поддержали. И вот подарок.
Получилось
это, да. У нас получилось. Получилась очень хорошая книга. Собрано несколько очень больших произведений. Мое назвали «Великий державный труд».
Александр Третий, вам почему так приглянулся? Почему понравился?
Потому что миротворец. Я за то, чтобы не было войн.
Ну, вот так вот, да. Якобы студентка самостоятельно переводила стихи с какого-то древнего языка, которые вошли в этот сборник. А после выхода книги автор взялась за другую рукопись, о чем она и будет ли в этот раз помогать Владимир Путин, пока неизвестно. Мне, знаешь, я предполагаю, что вот в 1722 или 23 году, когда себя Петр I провозгласил императором?
Ну вот.
Вот где-то вот надо точно посмотреть, и тут приближается круглая дата, и как бы, знаешь, не знаменовали это коронация нового императора. Но ты знаешь, ничего нельзя абсолютно отбрасывать в современной России, там, потому что вообще возможно абсолютно все что угодно. Но если люди считают, что в 21 веке это вполне в порядке вещей оккупировать и аннексировать чужие территории, то почему же они не могут вернуться, ну, и к практике императорства?
А вдруг было лучше.
Да. Ну хорошо, а мы едем дальше, продолжаем нашу программу «Крымский вечер».
Главное в мире.
Никакого консенсуса в ракетном договоре. США и Россия не смогли договориться о контроле над вооружениями времен Холодной войны. Этот вопрос поднимался в Пекине во время встречи Организации Объединенных Наций. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, позиция американской стороны достаточно, цитирую, жесткая и ультимативная. Раньше Соединенные Штаты выставили Кремлю ультиматум. Москва в течение 60 дней должна уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая нарушает договор. Ультиматум истекает 2 февраля. В случае невыполнения требований США выйдут из договора. И я напомню, что соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было подписано Советским Союзом и Соединенными Штатами еще в 1987 году. Договор стал первым серьезным шагом по установлению контроля над вооружениями, который, собственно говоря, вот в исторической парадигме закончил эту самую холодную войну.
Ты знаешь, на самом деле вот в нашем эфире, в эфире радио Крым Реалии эксперты рассказывали о том, что вот с помощью морского базирования, корабельного базирования ракет, Россия де-факто уже вышла из этого договора, да, потому что она не базирует, не располагает свои ракеты на сухопутной территории, но продолжает наращивать ракетное вооружение на кораблях. И, собственно говоря, видимо, Соединенным Штатам Америки просто-напросто и европейским союзникам Соединенных Штатов Америки, организации НАТО, просто надоело наблюдать за тем, как Россия просто постоянно увеличивает количество вооружения, которое угрожает многим европейским странам, не только Украине. Ну, а мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер», и дальше мы расскажем вам о том, что вы, возможно, не услышали сегодня в нашем утреннем или дневном эфире. В частности, о том, как российские торговые сети не могут заработать себе на пропитание в Крыму.
100 слов по теме.
Сетевого ритейла в Крыму недостаточно. Об этом рассказал в эфире радио «Крым Реалии» председатель Ассоциации торговли Крыма Сергей Макеев, комментируя сокращение работы в Крыму продовольственной сети «Ассорти Продукт». Мы расспросили крымского эксперта о ситуации на рынке, и вот о каких основных проблемах он нам рассказал.
Их недостаточно. Сетевой ритейл нужно дотягивать где-то процентов до 30-40 у нас, потому что он работает в белую, платит налоги, он НДС. Я считаю, что администрация администрации и власти должны помогать сетевому ритейлу, содействовать им. Крупные никто не входит, потому что там, ну, проблема санкций существует, и они завязаны в этом. Но я говорю, что обеспеченность площадями, она в Крыму на уровне Москвы. То есть она высокая. За счет мелких магазинов, магазинов у дома. Таких магазинов ни в Киеве, ни в Москве такого количества нет. Потому что у нас, ну, вот так сложилась структура.
Напомним, в российской продовольственной сети «Ассорти Продукт» заявили о сокращении присутствия в Крыму. Сеть «Ассорти» была первой и пока остается единственной торговой сетью из России, которая зашла в аннексированный Крым. В 2014 году «Ассорти» открыла в Крыму 9 магазинов, однако спустя 5 лет их остается всего 3.
Да, то есть фактически закрыли 6 магазинов. А остались только 3, самые крупные — Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. И директор торговой сети «Ассорти Крым» Виталий Воронин в интервью РИА Новости Крым рассказал о том, вот почему они ушли из Крыма, вот закрыли, ну не полностью ушли, да, вот сократили фактически на 2/3. Основная проблема для сети – это цены на аренду недвижимости под магазины. По его словам, сети приходится платить за аренду больше 10% от оборота. В других, значит, регионах, где они работают, они платят там максимум до 5%, а 10% от оборота – это уже очень много, и для бизнеса это неоправданно. И тут я вспоминаю объявления такие, знаешь, когда вот едешь из Симферополя в Ялту, и там везде такое жилье у моря недорого. И вот это вот недорого, видимо, оно сделало с ними злую шутку.
Жилье недорого, аренда дорого.
Аренда дорого, да. Хорошо, это программа «Крымский вечер». Далее, как мы обещали, через несколько секунд мы расскажем, почему же руководство России продолжает заявлять о том, что санкции ни на что не влияют в России. И действительно, и почему же они при этом требуют отмены санкций? Вот будем разбираться в этой ситуации через несколько минут в программе «Крымский вечер» на 105.9 FM.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к нам и слушает радио «Крым Реалии». Напомню, что на территории Северного Крыма это можно делать на частоте 105.9 FM, а также ежедневно с понедельника по пятницу слушайте нас на средних волнах 8.35 и в 13.10 по крымскому времени. Ну и круглосуточно нас можно слушать, смотреть и видеть на нашем сайте, на сайте «Крым Реалии», который доступен на трех языках, на русском, украинском и крымско-татарском. Итак, далее о чем мы будем говорить. Министерство иностранных дел Россия оценила результативность антироссийских санкций США. Ограничения США в отношении России не достигли поставленных целей. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, страдают в первую очередь европейские партнеры Вашингтона, а не Россия. Прямая речь госпожи Захаровой.
К настоящему моменту, чтобы вы понимали, число американских санкционных волн достигло 65. Удалось ли чего-либо достичь из тех поставленных целей, обозначенных целей, которые декларировались Вашингтоном путем этого санкционного давления, я думаю, что вы ответ знаете. Нет, не удалось. Но, наверное, не это самое интересное. Самое интересное, что выясняется, санкции наносят удар по международным торговым позициям их инициаторов. Давайте, опять же, к объективным цифрам. 13-17 года экспорт ЕС в Россию сократился почти на 50 миллиардов долларов США, что по оценкам Европарламента привело к сокращению порядка 400 тысяч рабочих мест в Европе. Но самое смешное то, что этот ущерб носит асимметричный характер, потому что экспорт США в Россию за тот же период сократился всего на 4 миллиарда долларов. Высокую цену европейцам приходится платить за делегирование своим североамериканским коллегам право определять свои внешнеполитические интересы. Фраза сложная, но важная.
Это были слова Марии Захаровой. Не только слова, но и, собственно говоря, и голос вы ее сейчас слышали. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России. Итак, что же вот эти санкции, американские санкции, действительно ли они не влияют на Россию? Мы попробуем найти ответ на этот вопрос с Дмитрием Орешкиным, российским политологом. Дмитрий Борисович, приветствую вас.
Здравствуйте. Здравствуйте, рад вас слышать.
Взаимно. Дмитрий Борисович, на ваш взгляд, вот почему, если санкции действительно не влияют никоим образом на состояние дел в России, почему же постоянно мы слышим от официальных представителей, ну вот в том числе и Министерства иностранных дел России, там, ну, об этих санкциях, там, незаконных и так далее, и так далее?
Ну, во-первых, они все-таки влияют. Если бы не было санкций, то, наверное, не было бы необходимости повышать пенсионный возраст в крайне неудобное время. Ведь все-таки собирались сэкономить на пенсионерах где-то 250-300 миллиардов рублей, а санкции по оценке Bloomberg, а все-таки это профессионалы в финансовой сфере, стоят что-то около 1% от ВВП или, грубо говоря, 10 миллиардов долларов. Умножайте на 60, соответственно, получается 600-700 миллиардов рублей, то есть как раз вдвое больше, чем экономится на пенсионерах. Ну, понятно, что не стоит всерьез воспринимать объяснение госпожи, как бишь ее фамилия.
Вы Захарову имеете в виду, да?
Да, видимо, да. Которая представляет как бы внешнеполитическое ведомство, она уже приучила всех к тому, что как бы ее никто всерьез и не воспринимает, или мало кто всерьез воспринимает. А так, конечно, экономическая ситуация это худшеет, и рейтинг президента падает в первую очередь из-за экономической ситуации. Не только из-за санкций, но санкции в том числе. Санкция – это вещь, отравляющая организм. Она не убивает, но создает очень серьезные трудности для экономического организма. Она его отравляет. Значит, бизнес российский не может получить дешевые деньги на Западе. А российский промышленность не может получить важные для нее технологии, которые она опять же получает там на Западе. И, кстати говоря, в словах госпожи Захаровой прозвучали цифры, а цифры это всегда полезно. Если европейский экспорт, германский экспорт потерял 50 миллиардов евро от этих санкций, это, конечно, печально для европейского бизнеса, но надо обратить внимание на асимметрию, потому что европейская продукция дорогая, и ее объем очень большой, судя по тому, сколько потеряли немцы и европейцы. Это потому, что Россия закупала огромное количество им такой технологически сложного уровня переделов продукции, в том числе и станки, оборудование для бурения, технологии и все остальное прочее. Естественно, сама Россия потеряла меньше, чем Европейский Союз, и это правда, потому что она продает более дешевые вещи, чем Европа. Так что асимметрия понятна, и от санкций страдают действительно европейцы, это правда, но что Россия не страдает, вот это совершенно точно неправда. Страдает, и, конечно, даже хуже Европы, потому что она беднее Европы.
А причем вот что интересно, в середине января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он прокомментировал позицию США относительно строительства Северного потока-2, напомню, этот газопровод, которым планируется будет поставляться российское газовое топливо в Германию. И теперь цитата из заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Санкции – это не бирюльки, а очень серьезная вещь. Вот, например, нам угрожают ограничениями в связи с реализацией проекта «Северный поток-2». Это неприкрытая попытка обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского, и заставить европейцев покупать именно его, тогда сказал Песков в интервью изданию АИФ. И тут вот что интересно, да, то есть Дмитрий Песков, он говорит о том, что санкции – это действительно серьезно, а госпожа Захарова говорит, что санкции – это абсолютно, ну, там, они не достигли поставленных целей. Но если мы сейчас все-таки обратим свое внимание именно к Северному потоку-2, на ваш взгляд, Дмитрий Борисович, как вы думаете, насколько велика вероятность введения вот этих американских санкций из-за Северного потока?
Вы знаете, вот как раз здесь тот нечастый случай, когда я с господином Песковым почти согласен. Во всяком случае, американский истеблишмент очень хорошо понимает, что под разговоры о политике, о санкциях, о давлении на российское руководство нынешнее. Господин Трамп, известный своей простотой действий, вполне очевидно хочет устранить рыночного конкурента. Это правда. Ему выгодно торговать сжиженным газом и ограничить у Германии альтернативные поставки. И это в Германии тоже прекрасно понимаете. Поэтому Германия сопротивляется. Не знаю, чем эта битва кончится у канцлера и президента, но что есть, вот именно так такая борьба за монопольную позицию для американских поставщиков сжиженного газа составляющая, и она значимая, для меня никакого сомнения не вызывает. Mm-hmm. Может быть, это не единственная составляющая, конечно, но просто Трамп, естественно, хотел бы сразу показать американским политикам и гражданам, что он не зависит от России, что он, как бы, ее, с одной стороны, наказывает и, в общем-то, замещает ее поставки своим сжиженным газом и, естественно, на этом еще и денег же подзаработать. Но это довольно сложно. Будь я руководителем Германии, я бы за всех сил сопротивлялся, угу, просто из соображений чисто рыночной конкуренции. Газ должен быть из Норвегии, из Северного моря, из России, из Соединенных Штатов, для того, чтобы выбирать подешевле. Это в интересах покупателя, в данном случае Германия.
Понятно. Спасибо огромное, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Дмитрий Орешкин, российский политолог, был на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реалии. И мы продолжаем нашу программу. Напомню, что в центре нашего внимания сегодня стали санкции, которые, возможно, также будут еще увеличены в отношении России. Напомню, что вот первые санкции были введены в отношении некоторых деятелей России после 2014 года, после российской оккупации Украины и аннексии украинского полуострова Крым. Потом последовали новые санкции, санкции как Соединенных Штатов Америки, так и Европейского Союза. Но сегодня госпожа Захарова, это официальный представитель Министерства иностранных дел России, выступала и говорила о том, что вот страдают и в первую очередь от этих санкций, она считает, европейские партнеры Вашингтона, а также Мария Захарова утверждает, что американские бизнесмены готовы сотрудничать с Россией, несмотря на то, есть санкции или нет.
Западные деловые круги, несмотря на изыскания своего политического истеблишмента, деловые круги по-прежнему заинтересованы в контактах с российским бизнесом, и компании очень многих европейских стран, реально оценивая перспективы развития своего бизнеса с российскими партнерами и видя реальную выгоду и перспективы, еще бы, если посмотреть на карт, недр ресурсов нашей страны, перспективы абсолютно очевидны для бизнеса. Они продолжают активно участвовать в международных выставочных мероприятиях, конференциях и форумах. Вот, например, американская бизнес-делегация была одной из самых крупных на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом 2018 году. Насчитывала более 1500 представителей. Укрепляется инвестиционное сотрудничество России с зарубежными странами. По итогам 2017 года объем прямых инвестиций вырос почти до 28 миллиардов долларов. Поэтому, учитывая, что очень часто нам задают вопрос о том, ну как там с санкциями, вот просто краткий такой апдейт, краткий анализ.
Итак, госпожа Захарова говорит о 28 миллиардах долларов прямых инвестиций. А вот насколько можно доверять этим цифрам, я сейчас задам этот вопрос Илье Нисходовскому, кандидату экономических наук, эксперту инициативы «Реанимационный пакет реформ». Илья, приветствую вас.
Добрый вечер.
Илья, на ваш взгляд, вот насколько можно доверять цифре вот этих прямых инвестиций, о которых говорит госпожа Захарова, и что якобы европейский, там и американский, в частности, американский бизнес, он не боится санкций и хочет работать в России?
Ну, первое, я бы хотел поправить, достиг 28 миллиардов. За 2018 год иностранные инвесторы вывели из России более 1 миллиарда долларов, что является одним из самых больших сумм, которые они вывели по сравнению с 2013 годом. Поэтому деньги действительно бегут из России, и основной не только, конечно, санкции, а и также тот фонд, который сейчас существует в Америке. Падение цены на нефть, оно существенно влияет на то, насколько заинтересованы иностранные инвесторы в инвестициях в России. Также мы должны помнить относительно того, как повлияли американские санкции, например, на Русал, то есть на Дерибаску, который влиял на американские выборы. И, соответственно, тоже падение цены акции на данную компанию, оно показало, насколько американцы могут при желании существенно повлиять на работу конкретной компании. Поэтому говорить о том, что санкции не влияют, ни в коем случае невозможно.
Да, но только... в какой степени они тогда влияют, на ваш взгляд?
Они влияют очень существенно. Почему можно, в принципе, говорить о том, что заявляет об интересе американских инвесторов к России? Конечно, американские инвесторы бы хотели, может быть, вкладывать в Россию, но они прекрасно понимают те риски, которые есть. То есть высокая норма прибыли, которую они могут получить, это является компенсацией за риск. Поэтому Россия должна предлагать еще более высокую ставку. Сама Россия компенсирует те потери, которые происходят за счет своего собственного населения. Оно повышает налоги, увеличивает ставку НДС, увеличивает пенсионный фонд, фактически проедает те фонды, которые они копили на протяжении многих годов за счет высокой цены на нефть. И эти ресурсы постепенно уменьшаются. И насколько так долго может продолжаться политика России, это вопрос очень сильно открытый.
Илья, но еще такой вопрос. Вот сегодня на этом брифинге госпожа Захарова также говорила о нескольких десятках санкций, которым подвергалась Россия, а еще раньше Советский Союз, и говорила о том, что мы, имеется в виду Россия, она говорила про себя, привыкли жить под санкциями. А вот на ваш взгляд, если сравнивать вот нынешние санкции, вот эти, особенно санкции, те, которые получила Россия после 2014 года, и их влияние, с теми санкциями, которые налагались на Советский Союз, то какие санкции более существенные, более ощутимые для экономики? Вот те 70-х, 80-х годов или вот эти санкции, которые сейчас?
Я бы это сравнил в следующем ключе. Советский Союз был более сильный в промышленном и экономическом плане. Он был самодостаточным, он производил свою собственную продукцию и продавал своему населению. Он обеспечивал себя продовольствием, необходимое количество для того, чтобы население не чувствовало себя каким-то хуже, чем при санкции. Поэтому тут было такое низкое влияние именно потому, что сам Советский Союз был более сильный, чем Россия сейчас. Но при этом все-таки, независимо от того, насколько был сильный Советский Союз, он все-таки развалился. То есть те экономические проблемы, которые накапливались на протяжении многих лет, и, соответственно, ситуация на мировых рынках, а именно падение цен на нефть, привело к тому, что Советский Союз просто не выдержал экономическую гонку с Америкой, и он не выдержал те ограничения, которые существуют, что и привело к внутриполитическому кризису, а потом уже и к распаду Советского Союза. Поэтому, если мы говорим о влиянии санкций, сейчас они более сильные, именно по причине не только ихнего содержания, а и также то, что, что Россия сегодняшняя более сильно зависит от мировых ресурсов, от мирового влияния.
Но с другой стороны, смотрите, вот в начале 90-х годов, в момент распада Советского Союза, как раз цена на нефть, вы меня поправьте, сколько была тогда? 12, 9, 10 долларов за баррель. На сегодняшний день эта цифра, она колеблется. Она, конечно, там уже не 120, но больше 50 это точно. И у России нынешней, конечно же, наверное, денег больше, чем у того Советского Союза, который был там в момент его распада. На ваш взгляд, если вот такая критическая зависимость между падением цены на нефть, то есть даже, может быть, не санкциями, а именно вот в падении цены на нефть. И почему тогда не происходит сейчас такого падения цены на нефть, как это было в начале 90-х годов?
Первый момент. Да, я абсолютно с вами согласен. Относительно более сильного влияния на Россию и на Советский Союз уровня цен на нефть. Почему сейчас это, скажем так, нету такого падения? Потому что и американские инвесторы, и европейские инвесторы, они вошли в, соответственно, нефтяные компании. И эти нефтяные компании, которые имеют сейчас возможность организовать определенные картели и влиять, соответственно, на цену, договариваясь о производстве, производстве. Кроме этого, Россия сейчас активно действует в той же самой Венесуэле, которая фактически ограничивает поступление в тех объемах, которые могли бы поступать, если бы эта страна была стабильная, влиять на цену на нефть, цену на мировом рынке. И поэтому тут не только потому, что цена не падает по сравнению с тем, что было в конце 80-х годов на тот уровень, а и также наличие других геополитических факторов договоренности, которые сейчас существуют в мире.
Понятно. Спасибо. Илья Несходовский, кандидат экономических наук и эксперт инициативы «Реанимационный пакет реформ», был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалия». Мы продолжаем программу. Напомню, что сегодня в центре нашего внимания, во-первых, заявление госпожи Захаровой, это официального представителя Министерства иностранных дел России, о том, что антироссийские санкции США не достигли поставленных целей. С другой стороны, у нас есть заявление Дмитрия Пескова о том, что он говорит о том, что санкции — это не бирюльки, а очень серьезная вещь. А с третьей стороны, у нас есть и заявление господина Курта Волкера, это специальный представитель США по вопросам Украины, о том, что Соединенные Штаты и Европейский Союз координируют планы по введению дополнительных мер в отношении России, если она не прекратит препятствовать свободному судоходству в Азовском море и не отпустит незаконно заключенных украинских военных, захваченных ФСБ у берегов Крыма. То есть в феврале будут пересматривать санкции, введенные в связи с Крымом. Это будет как раз в годовщину захвата Крыма. Европейский Союз также обсуждает возможность введения новых санкций, хотя ни о чем еще не было договорено. Министры иностранных дел стран ЕС также будут встречаться в феврале, сказал Курт Волкер, отвечая на вопрос «Радио Свобода». Ну а далее мы пообщаемся с директором Центра общественных исследований «Украинский меридиан» Дмитрием Левусем. Дмитрий, приветствую вас.
Да, добрый вечер.
Сегодня мы говорим о санкциях. Но понятно, что о санкциях в отношении России. Но я хотел бы вам задать вопрос, знаете, не экономический, а вот больше похоже так, знаете, вот если посмотреть на всю эту картину, что Россия сейчас сама, руководство России, использует эти санкции для решения своих внутренних проблем. Вот если мы даже послушаем выступление госпожи Захаровой, она говорит, там санкции на нас не влияют. Господин Путин говорит, санкции нам даже помогли, но и так далее. На ваш взгляд, насколько удачно руководство России удается использовать вот именно американские и европейские санкции в личных интересах у себя внутри страны?
Ну, для пропаганды, несомненно, удается, поскольку, скажем так, когда в конце, во второй половине 2014 года, поскольку все-таки в первой половине 2014 года, сразу после украинской операции, такого противостояния со всем миром сразу же не было, да, мир выжидал вообще, рухнет ли Украина или нет, мы все помним, как это выглядело на заседании Совета Безопасности ООН, то, естественно, начали вот формироваться такая психология осажденной крепости. Для необходимости такую, значит, объединения вокруг Кремля, вокруг власти. Естественно, да, естественно, это получается, и эта пропаганда используется на полную катушку. Если же говорить о том, что насколько оно сейчас соответствует, то все-таки есть вот эти вот заявления, в том числе от представителей власти, от представителей Кремля, о том, что да нет, там у нас где-то санкции все-таки на нас влияют. Но, как ни парадоксально, они общим таким широким, да, общественным мнением Российской Федерации не слышатся. Точно так же, как, допустим, те люди, на которых повлияли эти санкции, а я, например, вот общаюсь с украинскими дипломатами в Санкт-Петербурге и в Москве, которые говорят, что при общении с россиянами очень часто слышится вот это недовольство о том, что санкционные продукты не могут попасть к ним, то есть определенные ухудшения условий жизни. И это ухудшение условий жизни у вполне конкретного такого не сильно большого слоя населения. Да, это у жителей вот этих двух столиц российских, которые так чуть выше среднего класса, которые где-то вот думающие, и которые и так где-то были оппозиционно настроены к Кремлю. Все остальные потребители, главные потребители, вот эта целевая аудитория этой информационной кампании, она, в общем-то, особо и не замечает вот тех изменений, которые происходят, это то, что санкции дают. Для них, да, для них вот это как раз продолжение вот этой вот психологии осажденной крепости, то есть один из факторов, который, в общем-то, они, так сказать, находят лишнее подтверждение.
Понятно. Дмитрий, еще такой вопрос. Смотрите, вот компания «Русал» попала под американские санкции 6 апреля 2018 года, но в этом году появилась информация, это компания, которая принадлежит российскому бизнесмену господину Дерипаске, но в этом году США сняли санкции с трех компаний этого российского бизнесмена. На ваш взгляд, вот это, о чем это может свидетельствовать? Это говорит о том, что США готовы договариваться с определенными российскими бизнесменами? Или же это просто пролоббировали отдельные какие-то бизнес-экономические, ну, экономические интересы отдельного бизнесмена, и ни о каком политическом влиянии, ни о каком политическом моменте в данном случае речь не идет?
Ну, я хотел бы поддержать где-то вот или ту идею, о которой говорил коллега Несходовский перед этим, да, о том, что, в общем-то, немного другая ситуация, что транснациональные корпорации и иностранный капитал все-таки зашел в Российскую Федерацию и разные сферы, тут не только, кстати, это не только производство нефти, то есть нынешняя Российская Федерация, хотя и слабее Советского Союза по многим показателям, она гораздо большим количеством таких экономических крючков, экономических связей, и в том числе и разных личных связей, она связана с, вообще с западным миром. И другой момент тот, что не вот если там то, с чего вы начинали, говорили, там санкции не достигли цели, да, как заявление.
Ну, это Захарова. Да, это не я говорю, да. Это говорит госпожа Захарова.
Да, да, да. Ну, вы цитировали, да. То как раз это тот момент, что, а в общем-то, цель-то на удушение и на убиение России пока что еще не ставилась. И вот такие вот моменты, как ситуация с «Русалом», это как раз подтверждение. То есть есть много личных интересов у истеблишмента Запада. Есть, опять же, какая-то иллюзия по поводу того, что если Россию не вести по отношению к ней такую жесткую политику санкций, то где-то там прижать, потом отпустить, это тоже можно, в общем-то, о чем-то договариваться. То есть это вот тот классический вариант, о чем боясь не распада Российской Федерации и тех процессов, которые могут после этого начаться, которые мы наблюдали в конце существования Советского Союза, вот эта знаменитая речь Буша «Котлета по-киевски», да, о том, что украинцы потерпите, сейчас будет, произойдет все переформатирование Советского Союза, и все будет по-другому. И тут, в общем-то, то же самое. То есть на самом деле вот этого давления его и не было. Ну и вот эти факторы взаимопроникновения российского капитала в мировую экономику и, естественно, транснациональных корпораций там, и американских денег непосредственно в российскую экономику, которые где-то вот вынуждают иногда там путем лобби делать эти России не сильно больно, да, где-то там ограничивать эти шаги или даже отыгрывать назад, вот это все срабатывает.
Что ж, спасибо. Дмитрий Левусь, директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан», говорил с нами, с нашими радиослушателями. А мы продолжаем нашу программу. Напомню, что вы слушаете «Крымский вечер» на 105.9 FM в эфире радио «Крым Реали». Слушать нас можно на территории Северного Крыма на этой частоте, а круглосуточно также нас можно не только слушать, но и смотреть на нашем сайте «Крым Реали». И прямо сейчас можете нас смотреть еще на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Можете звонить к нам в студию. Напомню, 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для звонков в нашу студию, в студию радио «Крым Реали». Продолжаем программу и далее будем говорить с Марией Ионовой, представителем Украины в парламентской ассамблее Совета Европы и народным депутатом Украины. Мария, приветствую вас.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько велика вероятность того, что санкции могут быть пересмотрены в отношении России? Насколько в Европе вообще понимают угрозу, которая есть со стороны России? Или же, да, там есть сейчас, ширится, может быть, да, настроения другие в том, чтобы, о том, чтобы пересмотреть эти санкции, например, в сторону их смягчения?
Ну, ни в коем случае не второй вариант, который вы сказали. Наоборот, населения. Как вы знаете, сегодня Курт Уолкер в Брюсселе заявил, что Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки, они наоборот рассматривают дополнительные санкции, да, то есть на тот случай, если все-таки Россия не освободит наших украинских моряков. То есть наоборот, сейчас на всех международных площадках говорится о том, чтобы усилить и дополнительные сделать санкции по отношению к России. Потому что все-таки Европа, ну, скажем так, да, не сразу же, но на четвертый год уже в полной мере, когда они уже проанализировали и увидели на своем опыте, что Российская Федерация вмешивается не только и ведет агрессивные действия и нарушает международное право в Украине, но точно так же они вмешивались в выборы референдума в Нидерланды, Брекзит. Мы знаем лоббистов и, как говорится, их адвокатов в странах других Европейского Союза. Поэтому, знаете, вот сегодняшнее тоже там заявление того же Лаврова, но это был просто уже такой, маразм крепчал, да, но как они могут, скажем так, настаивать на том, что они же являются нарушителями международного права, и при этом он говорит, что они страдают, и они вот страдают от действий агрессора. Ну, все-таки мир – это четкие правила, правовые нормы, это прецеденты. То есть уже была такая агрессивная политика других государств.
Мария, расскажите.
Наработанные механизмы реакции на такое поведение. И все-таки в ноябре месяце 2018 года, ну, это уже была открытая российская агрессия.
Вы имеете в виду ситуацию, ну, вот захватом украинских кораблей, пленением украинских моряков в Черном море, там, да. 25 ноября. Мария, скажите, на ваш взгляд, вот ситуация, которая сейчас, мы немного отвлечемся от украинской ситуации, но это может быть связано, потому что за океаном, я имею в виду сейчас Венесуэлу, там тоже принимает участие Россия. На ваш взгляд, вот это участие России в венесуэльских событиях, оно может послужить еще как бы одним, ну, не знаю, таким поводом для введения еще каких-либо санкций в отношении России?
Вы знаете, я думаю, что это больше такая игра Российской Федерации. Они как бы показывают, знаете, вот сегодня тоже во многих СМИ писали, что как бы негласная сфера влияния Соединенных Штатов на Венесуэлу, да, а Российская Федерация как бы считает свои территории вот Украины. И вот они, скажем так, слишком туда уже вовлечены, вот они решили, россияне, показать, что вот видите, мы тоже можем, скажем так, на вашей территории влияния вмешиваться, потому что вот вы вмешиваетесь на нашу территорию влияния. Я думаю, что это часть тоже, скажем так, игры, хотя, ну, на самом деле мы понимаем интересы одних и других, и мы понимаем, какой режим в Венесуэле. Ну, скажем так, Россия, как обычно, открывает очень много очагов для того, чтобы потом торговаться, там, идти на шантаж и, скажем так, отвлекать внимание тоже и своих граждан от тех проблем, которые есть у них в стране. Потому что все-таки последняя социология, она показывает, что граждане Российской Федерации, они сейчас наименьший уровень доверия к действиям Путина с 2013 года. И особенно, когда Евросоюз заговорил о тех санкциях, что может быть, скажем так, отключение там интернета, да, то опять-таки, что говорит Российская Федерация, что наоборот, это позитив, потому что это повлияет на защиту суверенитета Российской Федерации в киберпространстве. Но я не думаю, что это воспримут российские граждане, которые есть активными пользователями интернета. Поэтому, скажем так, сегодняшнее заявление Курта Уолкера, да, опять-таки, тот демарш и то острое заявление постоянного представителя Европейского Союза в Российской Федерации, который все-таки от имени 28 стран членов Европейского Союза, ну, скажем так, он достаточно остро уже сказал о том, чтобы и освободить украинских моряков, и о том, чтобы был доступ свободное прохождение судов через Керченскую протоку в Азовском море. То есть все, что касается согласно международному праву. Поэтому я думаю, что сейчас как раз достаточно сильные сигналы Российская Федерация получила. И, ну, посмотрим. Опять-таки, сегодняшнее решение тоже Европейского суда прав человека, да, там, где обязали Российскую Федерацию выплатить там Грузии компенсацию по депортации грузина в 2006 году. То есть такие сейчас, скажем так, такие пазлы, да, которые, ну, все-таки должны такие агрессивные действия, такой агрессивный аппетит Российской Федерации приглушить.
Понятно. Да, спасибо. Мария Ионова, представитель Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, народный депутат Украины, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну и, наверное, может быть, так вот поставим здесь троеточие, ну, многоточие такое поставим в нашем разговоре. Дело в том, что вот действительно рассматривается возможность введения новых санкций в отношении России, если руководство России не примет решение отпустить украинских военных моряков. А о том, что вот влияет санкции или нет, я, честно говоря, не знаю. Слышу разные заявления. Но вот есть факты. В 2018 году в России продукты в среднем дорожали в 4 раза быстрее, чем в Евросоюзе. И об этом сообщает, знаете, не какой-то там зарубежный голос, об этом сообщает Росстат. И вот, наверное, это ответ на тот вопрос, кто больше страдает. Страдает ли Европа или же Россия от введения санкций? Оставайтесь с нами на 105.9 FM. Программа «Крымский вечер» продолжится через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, мои дорогие коллеги. Ко мне присоединились Станислав Юрченко. Вернулся Андрей Гевко. Коллеги, чем пожаловали? Что расскажете?
Ну, расскажем мы новости завтрашнего дня и начнем сразу же вот с того, что сельским пенсионерам в Крыму повысили пенсии. Почти 10 тысяч пенсионеров, живущих в сельской местности, в среднем получили на 1300 рублей в месяц больше. Об этом сообщили в Российском Крымском управлении Пенсионного фонда. В фонде напомнили, с начала года вступили в силу поправки, предусматривающие дополнительную пенсию поддержки для жителей села. Она заключается в повышенной на 25% фиксированной выплате, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Право на надбавку представляется при соблюдении трех условий: не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве, факт проживания в селе, отсутствие работы. Работа по перерасчету пенсий сельских пенсионеров продолжается. До конца года каждый пенсионер сможет обратиться в пенсионный фонд и предоставить документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную выплату.
Ясно. Ну, не знаю, связано это или нет. Вот у меня есть замечательная новость завтрашнего дня. В Херсонесе ликвидировали подозрительный предмет. Потому что Херсонес, на самом деле, это же не только город, да? Херсонес – это еще и Хора, то есть большое вот место, где на самом-то деле, где жили херсонеситы. Они жили в полях, и там выращивали виноград и прочую пшеницу. А вот в Херсонесе теперь, то, что от него осталось, ликвидировали подозрительный предмет. Территория Севастопольского музея была очищена от двух взрывоопасных находок Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника. Специалисты вывезли два запала Ковешникова, обнаруженных возле базилики 1935 года. Запал Ковешникова – это советский механический запал, который заменял ручные гранаты французского производства. Это никак не связано с сложными сообщениями о минировании Херсонеса.
Да. Один небольшой спойлер. Именно эта новость была на четвертом месте моего топ-5, поэтому едем дальше.
И поговорим о том, что в России пересчитают бедных, а точнее изменят методику оценки бедности. Включение в выборку женщин с детьми до 6 лет связано с тем, что эта категория находится в группе риска бедности. Об этом сообщила РБК, директор Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства Татьяна Малева. По ее словам, государство стимулирует рождение детей, но социальная поддержка семей с детьми очень неравнодушна. равномерно по возрасту.
Но, не знаю, вот, наверное, таким образом, как вот я дальше сейчас расскажу, собираются поддерживать вот неравномерно поддерживаемых. Уже завтра начнется второй гастрономический фестиваль «Крым на тарелке». Весь Крым положит на тарелку. Шеф-повара Севастополя приготовят дегустационные сеты. Сеты, это, если вы не знаете, это наборы, это я вам по-русски скажу. Да, это там сет, а тут сет. Ну ладно, это наборы такие гастрономические, из нескольких блюд по единой цене, 990 рублей. И недорого, в принципе. Ну, поддержка как раз как бы малоимущих, я бы так сказал. В этом году в фестивале поучаствует 19 крымских ресторанов. Об этом сообщает Министерство курортов и туризма аннексированного Крыма. По словам организатора фестиваля Дениса Штукатурова, идея «Крыма на тарелке» – это популяризация крымской кухни. Сеты по единой цене помогают экономить. У людей сейчас не так много денег на рестораны, считает управляющая одним из севастопольских ресторанов Светлана Рябин. Слушайте, что вы мне подсунули за новость? Я только что читал Захарова. Она сказала, что вообще, я не знаю, там, что там, дубы заколосились, коровы объявнятились.
Что в этом
а
сете?
Вот тут, то смотрите, вот... говорит Светлана Рябинина, говорит, у людей сейчас не так много денег на рестораны. Да что же это такое вообще? Что же это творится такое-то? Это же клевета и ложь, можно сказать, практически.
Это санкции просто до Крыма еще не дошли.
Не дошли. А когда дойдут, тогда денег много станет, да? И добавляет Светлана Рябинина, февраль – подходящий месяц для фестиваля, потому что в этом месяце проходит не так много мероприятий, а «Крым на тарелке» продлится в Севастополе до 3 марта. Кстати, я думаю, вот смотрите, поскольку это стоит 990 рублей, она говорит, что не так много денег, да? То есть станет еще меньше после того, как посетят этот фестиваль.
Но что будет на тарелке? Чебурек, селедка, хамса.
А я не знаю, что может ничего не будет. Сама по себе тарелка уже ничего не стоит вообще, как вы думаете?
Популяризация пустой крымской кухни.
Да.
А самое интересное, это вот блюдо по единой цене, а еще есть единая цена на вывоз мусора. Тут поели и сразу вывезли.
Вот. И что у нас еще? Есть у нас еще интересное сообщение. Ночная жизнь не популярна в условиях аннексии, оказывается. Видишь, не только дневная за 990 рублей, но и ночная. Как развивается клубная жизнь сейчас? Или это вы хотите рассказать, Сергей
Славович? Давайте мы послушаем лучше об этом. Это все корреспонденты телепроекта «Крым Реалии» сделали большой сюжет о том, как же крымчане не гуляют и почему. Давайте послушаем.
Молодежь Крыма мало чем отличается от своих ровесников с материковой Украины. Ребята отрываются в клубах и на фестивалях, любят шумные вечеринки. Но какая она, ночная жизнь в условиях аннексии? Для того, чтобы разобраться, встречаемся с популярным диджеем из Симферополя. Владимир за пультом уже более 20 лет. Сейчас работает в клубе «Ватабар». Говорит, теперь это единственное заведение, где основной формат – электронная музыка.
Когда мы жили в Украине, здесь таких мест было больше, 5-6.
Подробнее обо всем этом можно узнать в сюжете телепроекта на сайте YouTube-канале «Крым Реалии». Но они говорят, что все началось на самом деле еще сразу после аннексии, когда госпожа Поклонская еще в роли так называемого прокурора Крыма начала бороться с фестивалем «Казантип». И вот уже после этого стало все меньше и меньше и электронной музыки в Крыму, и мест, где ее можно послушать.
И вот я еще перебью Стаса и добавлю, что и сюда санкции тоже не добрались, потому что диджей Владимир рассказывает, что клуб вот тот самый единственный начал зарабатывать меньше в несколько раз, потому что меньше зарабатывают посетители.
Слушайте, это все логично. Смотрите, когда говорит госпожа Захарова, которую я сегодня цитировал, и которая сегодня говорила, мы ее даже давали в эфир, эти кусочки, она говорит, что санкции – это даже лучше, в принципе, да? То есть, вот когда доберутся вот санкции, в том числе для крымчан, им станет лучше, а пока станет пока хуже.
Вот, представьте,
да,
у людей нет денег на ночные клубы, и скрепы как сразу возросли.
Скрепы чего?
Вместо клубов в храмы.
Да. Это же бесплатно, пока еще вроде бы.
Хорошо.
Это было на самом деле третье место нашего топа. Вот четвертое место мы тоже уже знаем. Осталось не так много мест. Давайте узнаем, что же было на ком. На первом месте?
Ну, давайте.
Хорошо. Итак, сегодня наши читатели на первое место поставили фотогалерею под куполом соборной мечети, затянувшееся строительство в Симферополе. Открытие соборной мечети в Симферополе снова перенесли. Теперь уже с мая 2019 года, наконец, лето. Мечеть хотели открыть ко дню реабилитированных народов, который Россия вела вместо Дня памяти погибших во время депортации 1944 года. Так называемый депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек, комментарий РИА Новости Крыма, сказал, что открытие мечети перенесут из-за пересмотра дизайна проекта здания. Его хотят сделать более крымско-татарским. Хотите увидеть, как сейчас выглядит строительство? Заходите на сайт Крым Реалии, Александр.
Хорошо, спасибо. Что еще расскажешь?
Второе место. Вам, я думаю, будет интересно. Заголовок. Трасса Таврида. с риском для жизни. Мнение Игоря Воротникова о новопостроенной Крымской трассе, я его процитирую, с трассой Таврида что-то не то. Это ощущение появляется всякий раз, когда проезжаешь мимо очередного перевернувшегося грузовика или смятых лобовым ударом легковушек. Анализ открытых данных показал, что за 30 дней эксплуатации на Тавриде произошло не меньше 25 дорожно-транспортных происшествий. Это только те, о которых написали в СМИ или социальных сетях. Официальной статистики пока нет и вряд ли появится. Но и без статистики заметно, что эта дорога даже в такой малолюдный, некурортный период с минимальным трафиком движения является крайне небезопасной. Можно увидеть по меньшей мере 4 причины повышенной аварийности, но все это можете прочитать уже в материале. Скажите, Александр, вот 25 ДТП за 30 дней, это правда много?
25 ДТП за 30 дней на трассе, трассе, ну, да. На трассе, наверное, да, это много. Я тебе скажу приблизительно. В Крыму происходило около порядка 1500, от 1200 до 1500 ДТП в течение года. Поэтому, да, говорить вот там, ну, месяц, ну, это вообще на всех, абсолютно всех трассах, то есть там порядка. Это идет речь, когда действительно происходили такие серьезные ДТП. Ну, немало было таких аварий на самом деле. Но для новой трассы это много. Тем более, что мы помним, что там еще до сих пор действуют очень серьезные ограничения скоростные на этой трассе.
Самое что интересное, российское здравоохранение уже думает о том, что нужно делать мобильные травмпункты по над трассой, потому что нужно же куда-то доставлять пострадавших. Их так много, что от трассы их везти до городских больниц как-то не очень удобно. Поэтому думают о том, что нужно строить травмпункты по над трассой. Ну хорошо, у нас осталось всего одно место нашего топа. Закрывает наш топ расшифровка дневного радиоэфира Лены Римовской. Железная дорога в Крым. Что изменится для крымчан после запуска поездов из России? Можете посмотреть ее на нашем YouTube-канале, послушать на сайте Крым Реалии.
А у меня есть еще одна новость. Вот она только что появилась о том, что специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер проанонсировал заход в Черное море американского военного корабля. Вот, да, это будет на самом деле интересно. И Волкер назвал визит военных кораблей стран НАТО сигналом того, что Россия не может действовать безнаказанно в акватории Черного и Азовского морей. Хотите узнать об этом и других событиях в Крыму больше, читайте сайт Крым Реали, слушайте радио Крым Реали. С вами были Александр Янковский, Андрей Гевко и Станислав Юрченко. Всего вам доброго!